Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский. Приветствую всех наших слушателей и сразу напомню номер WhatsApp, куда вы можете присылать свои сообщения, свои вопросы 8 968 766 33 11. Также есть у нас телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Туда тоже присылайте все, что вас волнует, все, что вас интересует. Наиболее интересные вопросы мы зададим гостю в нашей студии. А говорить мы в ближайший час будем про ситуацию на Донбассе, тем более, что сейчас у нас в гостях корреспондент РТ Роман Косарев. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, спасибо большое за приглашение.
По вашему собственному признанию, вы 8 лет работаете на Донбассе, и кому, как не вам, знать, что там сейчас происходит. И вот знаете, во-первых, я обращаюсь опять же к нашим слушателям. У Романа есть собственный телеграм-канал, называется Кор Косарев, Кор с двумя Р. Если вы хотите знать достоверную информацию о том, что сейчас происходит, а не фейк-ньюс, подписывайтесь на этот канал, я рекомендую. И вот, кстати, с этого канала одна небольшая цитата ваша. «Я здесь с самого начала и с полной уверенностью заявляю, что дончане сделаны из стали. Охотно верю этому утверждению, но все-таки хочется спросить. Любой человек, даже сделанный из стали, имеет свой предел возможностей, и вот как сейчас настроение у людей?»
Вы знаете, я буквально недавно вернулся из Донбасса. Действительно, уже 8 лет я там работаю. И настроение у людей сейчас кардинально отличается от того, что было, так скажем, еще в январе. До этого у людей была некая... чувство неопределенности, что ожидать от завтрашнего дня. Но как только Госдума объявила о признании, когда Владимир Путин объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик, конечно же, вот это чувство неопределенности, оно ушло. И в настоящий момент люди пребывают в таком состояние эйфории даже, да, потому что их продолжают обстреливать вооруженные силы Украины, их продолжают обстреливать эти батальоны территориальной обороны, так называемые, нацики мы их называем, но все равно люди, у них нет вот этого больше чувства, что нас бросили, про нас никто не помнит, они знают, что... Они чувствуют уверенность уже в завтрашнем дне. Именно потому, что Россия их наконец-то признала.
Роман, я почему еще задал этот вопрос? Потому что, ну, как мне казалось, может быть, я человек далекий от военных операций, далекий от политики, но вот мне казалось, хорошо, российские войска поддержат республики ДНР и ЛНР, и обстрелы, соответственно, ну, через день, через два должны прекратиться. То есть одним резким броском мы должны отодвинуть всех нациков, как вы сказали, за границы республик, и, наконец-то, народ начнет жить спокойно. И вот для меня немного странно было из новостей узнавать о том, что обстрелы-то, наоборот, усилились. Я поэтому и спросил, а вот не чувствуется ли какого-то диссонанса?
Да, ну, Донецкая и Луганская народные республики достаточно большие, крупные. И да, вы правильно говорите, что, конечно, можно было бы все это сделать одним махом, не знаю, там, ковровые бомбардировки, но нужно помнить, что на территориях, которые сейчас освобождаются Донецкой и Луганской армии, проживает очень много мирных жителей. И это не мы, не российская армия, не Донецкая, не Луганская никогда не будут уничтожать армию Украины, зная, что те прячутся за спинами мирных жителей. Что и происходит. Почему сейчас в Мариуполе мы слышим новости про Мариуполь просто ежедневно.
Это
и,
да.
И мы слышим, что кольцо все сжимается вокруг Мариуполя. Почему мы, не имея все те силы, которые у нас есть, почему мы не можем просто зайти и взять и уничтожить? Да потому что они прячутся за спинами мирных жителей. Для нас самое главное это сохранить эти жизни. Сохранить жизни детей, этих стариков, которые сейчас прячутся по подвалам, которым не дают эвакуироваться из этого города. Город Мариуполь, он окружен силами батальона Азов. Батальон Азов — это такое вооруженное военное формирование, которое состоит из настоящих нацистов. Это люди с соответствующими шевронами, соответствующими татуировками. Это люди, которые были даже... Организация Объединенных Наций объявила батальон Азов в военных преступлениях, в преступлениях против человечности. Но на сегодняшний день, наверное, многие в мире подзабыли, кто является Азов на самом деле, и продолжают по привычке обвинять российскую армию и лично Путина. Но на самом деле картинка совершенно другая. Эти люди используют мирных жителей как живой щит и не дают им покинуть Мариуполь, для того, чтобы мы на самом деле смогли, как вы сказали, взять и за один день уничтожить эти вооруженные формирования.
Роман, вот еще важный вопрос, пока не забыл. Вроде бы есть господин Зеленский. Вроде бы он как верховный главнокомандующий. Но с другой стороны, вот батальон Азов, да, националистический батальон Азов. Насколько вообще Зеленский сейчас может командовать тем, что происходит на фронтах? Насколько он может управлять этой ситуацией, или это все давно вышло из-под контроля? Да, батальон Азов, я напомню, что признан в России экстремистской организацией и запрещен.
Да, не только в России, даже, как я и сказал, и в ООН. Но по поводу Зеленский, может ли он управлять? Мы знаем точно, что управляют им. Да, и причем управляет им не украинский народ, а управляет им такой эстеблишмент из Соединенных Штатов, из Великобритании, и бог знает откуда, из каких еще натовских стран. Зеленский, вы знаете, чем управляет Зеленский? Даже если вооруженные силы Украины и Национальная гвардия, они между собой даже не ладят. Здесь даже не может быть речи о том, что верховный главнокомандующий Украины Зеленский может хоть кем-то командовать. Они все живут своими жизнями, да. Мы очень часто встречали свидетельства о том, что вооруженные силы Украины и батальон Нацгвардии перестреливаются друг с другом. У них никакого соединения вообще даже не существует. Командует Зеленский, наверное, командует только своей риторикой, да? Постоянно призывая сражаться до конца, постоянно призывая, ну, в принципе, делая преступные приказы, вместо того, чтобы дать людям спокойно эвакуироваться, да, вместо того, чтобы сказать армии «отпустите мирных жителей», он продолжает призывать, продолжает раздавать людям на улицах оружие. Что будет со всем этим оружием, которое сейчас буквально из багажника автомобиля раздается кому угодно, без документов, без записи?
Преступников из тюрем опять же выпускают.
Преступников, да, преступников, которые причем отъявлены, то также нацисты и бандиты, убийцы, педофилы. Ну, что... Зеленский больше не управляет страной. Он уже очень давно не управляет страной.
Роман, сразу тогда вопрос возникает. Сейчас весь мир, ну, без преувеличения весь мир, следит за переговорами российской и украинской делегации. Украинская делегация представляет, ну, насколько я понимаю, Зеленского. А есть ли вообще смысл-то договариваться, если Зеленский, как мы сказали, не управляет страной?
Да, прошло уже несколько раундов, если мне память не изменяет, 3 раунда переговоров между Россией и Украиной. Проходят они в Белоруссии. Украина, конечно же, ведет себя очень непонятно. Они то переносят место, где должны произойти эти переговоры, то опаздывают на пару часов, то есть никакой пунктуальности вообще нет. Наша делегация приезжает на эти переговоры с документами в руках, готовы к подписи. То есть у них есть абсолютно все полномочия вести эти переговоры и принимать какие-то решения. Украинская делегация, им каждый раз вот, любое предложение, которое им поступает, все, что они обсуждают, им нужно улететь обратно в Киев через Польшу почему-то и на польских вертолетах и проконсультироваться с кем-то. Ну, не знаю, может быть, с Зеленским, а может быть, как раз с натовскими, с американскими кураторами, как это обычно и происходит. И, вы знаете, это очень показательно, то, что вот происходит постоянно вот это вот замедление переговоров. Мы же знаете, что были контактные группы по Минским соглашениям от Луганской Народной Республики, от Донецкой Народной Республики, от Украины, и они также встречались постоянно в Минске, и шло абсолютно то же самое. Происходило, были какие-то промедления, игнорировалось вообще даже присутствие Луганска и Донецка, и, соответственно, они там договаривались о прекращении огня, но этого никто не слышал, и территория Донбасса продолжала обстреливаться, продолжали гибнуть мирные жители.
Забалтывание ситуации. А, хорошо, давайте поговорим вот о чем. Десятки населенных пунктов в ДНР и ЛНР уже освобождены. Каждый день мы видим по телевизору название. Но мне, как, наверное, 99% российских граждан, названия мало о чем говорят. Вот, ну, кроме Волноваха, Мариуполь, то, что постоянно у всех на слуху. А, вот расскажите, пожалуйста, что самое примечательное за последнее время? Ну, как я понимаю, освобождение Волновахи.
Да, конечно, освобождение Волновахи – это город совсем недалеко от Донецка, населенный пункт. У меня там даже, у моего кума там живет сестра, которую ему пришлось эвакуировать недавно из-за того, что там шли очень тяжелые, напряженные бои. И вот расскажу одну вещь про моего кума, да, может быть, кому-то будет интересно. Он очень часто ездил к родственникам из Донецка в Волноваху. Когда работали пропускные пункты, он доезжал до Волновахи, там, ну, не знаю, за час. Да? Но потом вот эти пропускные пункты между ДНР и Украиной были закрыты из-за ковида, из-за чего-то. И так вот, ему, чтобы добраться до сестры, раньше был час, там сколько-то там, 60 километров, да, а ему приходилось использовать другой маршрут с выездом в Россию, то есть эти 60 километров превратились в 1100 километров.
Ничего себе.
Да, и это нужно было ехать, пересекать разные границы и смена автомобильных номеров с ДНРовских на украинские, потому что ДНРовские номера в Украине не очень любят, так скажем. Вот, ну да, Волноваха, теперь я просто очень рад за него, что Волноваха уже находится, так скажем, в тылу, он может вернуть свою сестру обратно домой.
Снова 60 километров.
Снова 60 километров, опять близко. Ну, да, потихонечку все территории Донецкой и Луганской народных республик освобождаются. Я знаю, что администрация главы Донецкой народной республики уже набирает персонал в местные администрации, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, да, чтобы, извините, чтобы началась отстраиваться опять экономика. Конечно же, в первую очередь, это гуманитарные аспекты вот этой всей истории должны быть решены. Это и пенсии, это строительство всех разрушенных домов, инфраструктуры. И, конечно же, вот это будет после освобождения всей территории республики, это будет самая главная задача. И, и администрация главы Донецкой Народной Республики уже к этому готовится. И я уверен, что в Луганске будет происходить то же самое.
А, да, мы обязательно еще об этом поговорим. Поговорим о том, как будет складываться жизнь после освобождения. Но сейчас наиболее горячая, наиболее больная точка, если так можно выразиться, это Мариуполь. И вот, в частности, в связи с этим, конечно, главный вопрос о гуманитарных коридорах, об эвакуации населения. Вот, насколько мне известно, из Мариуполя и окрестностей эвакуированы 96 человек. Ну, конечно, хорошо, что они эвакуированы, но это же капля в море. Вот что сейчас, какая ситуация сейчас происходит с эвакуацией мирных жителей? При этом, ну, господин Зеленский, как мы знаем, говорит, что и нет никаких желающих эвакуироваться, да вовсе все готовы оставаться на своих местах, но как бы человек, который хоть немного думает, он понимает, что это совершенно не так, что женщины и дети здесь ни при чем. Вот как обстоит ситуация?
Ситуация обстоит, конечно же, ужасно. Это, знаете, врагу такого не пожелаешь. Действительно, люди прячутся в подвалах, они хотят эвакуироваться, им не поступает никакой информации про гуманитарные коридоры. Я получаю ежедневно сообщения, звонки от знакомых, у кого есть родственники в Мариуполе. Они меня просят буквально, чуть ли не плача: «Рома, скажи, как им выбраться, как им выбраться?» Вы знаете, что я им говорю? Ну, очень сложно об этом говорить, но я говорю, пускай пока прячутся, потому что действительно люди, которых удалось выбраться из Мариуполя, они это делали какими-то окольными путями, рискуя своими жизнями, потому что нацисты из батальона Азов просто-напросто людей расстреливают, тех, которые хотят выбраться оттуда. Гуманитарные коридоры, люди, мы видели очень много видео на эту тему. Люди выстраиваются около блокпоста, они хотят покинуть Мариуполь, но там стоит этот бравый вояка и говорит: нет, вам туда нельзя, там вас русские обстреляют. Люди говорят: нам все равно, мы поедем. Их не выпускают, потому что эти люди из Мариуполя, они важны для нацистов из батальона «Азов» для того, чтобы сохранить свои собственные жизни. Но на данный момент Мариуполь полностью окружен, у них не будет, у азовцев, никакой возможности получить снабжение, и в конце концов им придется либо сдаться, либо самоубиться. Но это все, конечно же, чревато, потому что мирное население продолжает сейчас страдать. И это просто нечеловеческие страдания. Это блокада Ленинграда, это Вторая мировая война. Да, те ощущения, у людей, которые сейчас там живут, очень и очень их жалко. И мы ежедневно получаем сводки и от Народной милиции ДНР, и от Министерства обороны России, которые нам говорят о том, что да, действительно, все гуманитарные коридоры готовы. Готовы принять жителей и на украинской территории, готовы принять их и на российской территории, на территории ДНР, на свободной территории ДНР. Но людям просто-напросто не дают выйти. И мы говорим о не десятках тысяч, мы говорим о сотнях тысяч людей. Это и женщины, и старики, и, что самое ужасное, это дети. Поэтому, ну, конечно же, хочется верить в людей до последнего, хочется верить в то, что
хоть что-то человеческое,
хоть что-то человеческое в них осталось. Но, да, знаете, это очень вряд ли. Батальон «Азов», его же, это один из самых таких боеспособных, самых экипированных батальонов. Они, я знаю, что их обучали по натовскому стандарту. Вот сегодня как раз разбомбили под Львовом полигон.
Роман, да, прошу прощения, нам вот буквально, да, на 20 секунд прерваться, да, поставим анонс, а после как раз поговорим про батальон «Азов».
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Мы возвращаемся в студию. 8-968-766-33-11 наш WhatsApp номер. Сюда вы можете присылать вопросы. У нас в гостях корреспондент РТ Роман Косарев. Обсуждаем ситуацию, которая сложилась на данный момент в Донбассе. Вот про батальон «Азов», экстремистская организация, да, которая запрещена в России, и не только, мы говорили. Вообще, насколько сильно это, ну, так будем называть, военное формирование. Все силы этого батальона «Азов» сейчас брошены на Мариуполь? Или он рассредоточен, и где-то еще бандеровцы из этого батальона остались?
Да, ну, для наших слушателей я поясню, что батальон «Азов» — это не единственное нацистское формирование в системе Нацгвардии Украины. Есть еще батальоны «Айдар». А в 14-15 годах еще был батальон «Киев», был батальон «Донбасс». Их было очень много. Это где воюют люди с националистическими взглядами. Ну, самые настоящие неонацисты с соответствующими шевронами и татуировками. Видел я военно пленных из этого, из этих батальонов, ну, действительно, стеклянные глаза, идеология смерти, да, и, как говорится, москаляку на геляку и больше ничего. Это, эти люди действительно очень экипированы. Я видел последствия, что они оставляли после себя на территории ДНР. Это и массовые захоронения, и казни людей. Это, ну, это не люди, поэтому ждать от них что-то человеческое, тем более, когда они загнаны в угол, как сейчас в Мариуполе, очень сложно. Поэтому очень действительно переживаю за всех мирных жителей, которые сейчас находятся в Мариуполе. Да, не только Мариуполе, у нас еще предстоит освобождение Краматорска, освобождение Славянска, тоже два очень больших города на территории ДНР. Ну, тут в ту сторону пока наступление, ну, не такое масштабное, как хотелось бы.
Я просто еще раз отмечу, что и батальон «Азов», и батальон «Айдар» запрещены в России, признаны экстремистскими группировками.
Так,
Роман, а вообще, вот о какой численности идет речь бойцов, вот этих националистов, хотя бы порядок цифр, это тысячи, десятки тысяч человек, сотни, вот как? Есть какая-то информация на этот счет?
За все эти годы, с 2014 года, конечно же, мы можем говорить о сотнях тысяч людей, которые прошли через так называемую зону АТО, антитеррористическую операцию на Донбассе. Все это время существовали эти национальные батальоны. Они раньше назывались ТЕРБАТы, то есть батальон территориальной обороны, а потом начали называться по-другому, да, и зона АТО переименовалась в зону особых операций. То есть, ну, как это ни назови, это все равно влекло за собой смерти тысяч и тысяч мирных жителей Донбасса. Батальон Азов, батальон Айдар, вот многие из этих батальонов, они, я как уже говорил ранее, они были обучены по стандартам НАТО в местечке полигон, который сегодня армия России разбомбила, Яровое. Да? Именно там они обучались британскими, канадскими, американскими инструкторами. И они на данный момент являются вот самым боеспособным вооруженным формированием Украины. Сколько их там осталось? Ну, хочется верить, что с каждым днем их становится все меньше и меньше. Но даже если останется один, это уже слишком много.
Согласен. Вот если вспомнить сводки Минобороны РФ, да, то есть каждый день обновляются данные о том, сколько уничтожено военных объектов на Украине. Сейчас более 3000, да, по-моему, военных объектов. И вот я не совсем понимаю, насколько это много в масштабах страны, насколько еще сильна военная инфраструктура Украины. И вот эта демилитаризация, о которой мы говорили, сколько еще может продолжаться?
Звучат разные оценки от различных экспертов. Ну, нужно тоже понимать, что у нас две цели. Одна цель — это полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик, восстановление их в административных границах, да? И другая цель — это полная демилитаризация Украины. Это наша цель, чтобы армии там больше не осталось в том виде, в котором она сейчас существует. Армия, которая постоянно угрожает нашей стране. Армия, в которой служат нацисты. Армия, которая непонятно кому подчиняется. Вот мы с вами до этого уже говорили. Зеленский, да, может, да, ли, да, он ими командовать? Да? Все те военнослужащие, которых берут в плен на территории ДНР, на территории ЛНР, они все как один говорят, что они ненавидят и своего президента, что их обманули, они ненавидят своих непосредственных начальников, которые их постоянно бросают. Ну, такая армия, ну, по моему мнению, не имеет права на существование. Наша цель — полная нейтрализация всей украинской армии. И у России нет цели захватить Украину, сделать ее своим вассалом. Да? У нас есть цель освободить народ от этой преступной власти, которая сейчас там существует. Власти, которая как-никак, но все-таки командует этими нацистскими батальонами. Нам нужно, чтобы люди больше не боялись говорить на русском языке, который, кстати, был запрещен в Украине с 2020 года. Да? Нам нужно, чтобы людей не заставляли праздновать день рождения Бандеры, да, который является официальным праздником на Украине, и Бандера, который признан, ну, всем мировым сообществом, пособником нацистов, да?
Роман, вот вы интересный момент затронули про военнопленных. Я правильно понимаю, что все военнопленные делятся на две категории, да? Это солдаты, служащие ВСУ, которые говорят, что мы сами не понимаем, что делаем, и бандеровцы, которые сидят со стеклянными глазами, у которых есть идеология. Вот насколько много военнопленных, да, и если солдаты ВСУ понимают, что им здесь делать нечего, что это не их война, чисты ли случаи, когда просто народная милиция ДНР и ЛНР заходит в населенные пункты без боя, и солдаты переходят на сторону народной милиции.
Да, действительно, много таких случаев, и, конечно же, вы абсолютно правы. Есть огромнейшая разница между вооруженными силами Украины, ВСУ, и боевиками из нацбатальонов. ВСУ, там много призывников, там обычные люди, которые служат. А нацбатальоны туда идут по идеологическим соображениям. У них есть даже тестирование на проверку, если эти люди способны выполнять какие-то задачи с определенным риском во имя своей идеологии. Это уже все задокументировано. Вот глава Нацгвардии, Балан, кажется, его фамилия, Он сам об этом говорил и издавал приказ о том, чтобы действительно тестировать этих людей, кто готов воевать на переднем крае. Если люди не проходили эти тесты, то они убирались просто из батальонов. Поэтому действительно отбор этих людей очень, очень серьезный и очень тщательный. Да, что касается военнопленных, очень много видели военнопленных в Донбассе. Люди, если они просто сдают оружие, переходят, их лечат, их кормят, они дают подписку о том, что они больше не будут воевать, и их спокойно потом отправляют домой. Ну, вряд ли они сейчас захотят поехать домой, потому что их опять возьмут, переоденут и бросят в пекло.
Или обвинят в госизмене.
Или обвинят
в госизмене. И бросят в тюрьму, да. Роман, к сожалению, вынужден пока прервать наш интересный разговор, потому что новости на радио «Спутник» будут совсем скоро. Еще раз скажу, что упомянутые нами батальоны «Азов» и «Айдар» признаны в Российской Федерации экстремистскими и запрещены. После новостей обязательно продолжим.